Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня наша передача выходит накануне праздника Дня Защитника Отечества. И поэтому сегодня захотелось затронуть тему, обсудить такие вопросы, связанные с такими понятиями. Кто такой защитник? Что есть мужество? Что такое мужественность? У нас в гостях отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Центра защиты семьи «Колыбель», настоятель собора Успения Божией Матери в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Как я уже сказала, наша передача выходит накануне праздника Дня Защитника Отечества. Когда-то этот праздник назывался немножко по-другому, он вообще был образован именно в знаменование создания Красной Армии. И в настоящее время праздник называется День Защитника Отечества. Но вот так или иначе приходится сталкиваться с разным отношением к этому празднику. Кто-то считает, что это не тот праздник, на который мы должны обратить внимание, кто-то считает, что все очень хорошо. На ваш взгляд, каким может быть отношение вот к этому празднику, на что, может быть, мы должны обратить внимание в этот праздник, День Защитника Отечества?
Я тут недавно увидел такую картинку, ну, которая была на раздаточной методической литературе одной благотворительной организации, которая работает заключенным. Суть картинки такая. Два человека сидят в камере, перед обоими находится холст, и они рисуют. Решетка, и за решеткой там, ну, какая-то картина. Там дерево растет, птичка сидит на дереве. И вот один рисует птичку на дереве, а другой рисует решетку. Все зависит от точки зрения. И человек, он всегда, ну, как это, живет, это как принцесса Фиона, ночью одна, днем другая, или как доктор Джекил и мистер Хайд, что у нас внутри все время вот это вот между двумя полюсами стрелка бегает. И к чему склоняется наша воля, на чем она фокусируется, что она выбирает усилием, то и наполняет нашу душу, наш мир, нашу семью, то формирует наше мировоззрение. Любое дело, любую картину можно увидеть по-разному. Вот мы стоим перед иконой, а икона за стеклом. И можно сфокусироваться на образе Пречистой Божьей Матери и в него вперить свой ум. А можно сфокусироваться на стекле и увидеть там разводы, жирные пятна, там следы от помады. И от этого возмущаться, что такое там нечистое такое стекло в этом храме. И то же самое с праздником. Можно сфокусироваться на каких-то моментах, но которые нам этот праздник не зложат, а можно сфокусироваться на том, что можно из этого извлечь доброго. Потому что, как апостол заповедует, все исследуйте, доброго держитесь. То есть исследуйте этот мир, но находите доброе. И доброе можно даже взять из праздника Святого Валентина, который, конечно, нам навязан. С Запада пришла эта история Дня всех влюбленных, которая, конечно, там особого не имеет какого-то исторического основания. Ну, просто так вот в рекламных целях был создан определенный мотив в сознании людей. Но церковь, она призвана освещать даже какие-то нечистые вещи. Там, и где же бекапище стал храм. То есть там, где собирались люди для языческих каких-то совершений, церковь устанавливает истинное святилище, храм Богу. И это место, оно освещается. Так и любой праздник можно делить смыслом духовным. И в день Святого Валентина коль он у нас здесь прижился, можно поговорить вообще о любви, о том, что такое любовь, что любовь — это не цветы и шампанское, а любовь — это готовность жизнь свою отдать другому человеку, то есть готовность к этой жертве. Ну и, собственно говоря, День защитника Отечества — это прекрасная возможность нам с вами поговорить о важнейшем человеческом, христианском свойстве души, без которого не достигается никаких вообще духовных результатов. Смелость, она берет города. И мужество – это не просто добродетель, это одна из сил души. То есть вот у человека есть душа, в душе есть три основные силы. Есть сила ума, или по-другому сила словесности. Это высшая сила души, наш дух. Там отпечатлены черты образа Божьего: совесть, страх Божий, любовь к Богу, какие-то вот эти творческие способности. Есть вторая сила, она так и называется, сила мужества. Это прям особый дар Бога человеку. Внутри нас, в каждом человеке, есть сила мужества. Сила гнева там, или там сила ярости, ее по-разному называют, но это прям сила, которая дана человеку для достижения определенных целей. Ну и третья сила, такая как еще ниже, сила не тоже в человеке, в его душе и в его теле располагается, в определенных областях. Сила желания, сила вожделения, она также дана человеку, это как волевое усилие для достижения той цели, которую Господь видит в человеке при его создании. Вот сила мужества – это наши чувства, которые призваны наполнять энергией нашу волю и которые черпают пищу от силы ума, который видит цель и показывает вот туда. А все, к чему приложено чувство сердечное, оно совершается с огромной энергией. Вот это великий дар Божий человеку, сила мужества. Другое дело, что мы с ней делаем и как мы ей пользуемся. Если говорить про мужество.
Знаете, отец Сергей, не хотелось бы вначале, мы перейдем к теме мужества обязательно, немножко, чтобы мы разобрались, вот что значит защитник. Ведь очень у многих людей ассоциация связана с этим праздником, День защитника Отечества, именно связана с военными, да, то есть вот с теми, кто как-то защищает рубежи нашей страны, мир и покой на нашей земле. А мне кажется, защитник – это ведь может быть не только тот человек, а тот, кто вообще защищает ценности, нашу культуру, самое близкое, то, что нам дорогое. Какими качествами может обладать и обладает человек, который является защитником? Ведь защитником может быть не обязательно тот, кто носит погоны. Защитником может быть любой человек, и мне кажется, даже не только мужчина, но и женщина. Но и не в плане тех женщин, которые у нас в армии служат, а вот именно стать на защиту своей семьи, веры своей. Потому что, вот, например, в годы репрессии как раз очень многие женщины защищали нашу веру, были рядом со священниками, и, может быть, благодаря их мужеству церковь сохранилась.
Быть защитником – это одна из важнейших ролей. Но мы говорим про мужчину, то есть Господь, когда задумал, все равно в каждое существо Он вложил определенный потенциал. И у мужчины в природе заложено быть защитником. Защитником, конечно, не обязательно с винтовкой в руках. Потому что прежде чем защищать внешнее, человек, он должен научиться защищать внутреннее. И здесь правда, нет ни мужеского пола, ни женского, потому что каждый из нас, он стоит на посту собственной души, потому что между землей и небом война, как говорил Виктор Робертович. И эта война, она не где-то в космосе, не где-то в третьих странах, или странах третьего мира, так, такой штамп есть в журналистике. А здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы сердце человека, Федор Михайлович. В нашем сердце происходит самая главная битва между Богом и дьяволом. А человек своей свободной волей, он выбирает, на чьей стороне он сражается. И он действительно сражается. Его сердце – это место сражения. Там внутри сердца Царствие Божье. Человек может его внутри себя раскрыть. Но и это царство, оно все время выдерживает всевозможные нападения, потому что свято место пусто не бывает. И если человек свою душу не хранит в чистоте и в святости, то она занимается силами зла. Это для человека становится очень мучительно, больно, ну, потому что в нем, в природе, совесть начинает его беспокоить, мучить. Он, движимый этой совестью, начинает пытаться свою душу вновь освободить. И вот такая невидимая духовная брань происходит. И каждый человек, он по природе воин, защитник. Собственно, для этого ему и дана сила мужества и сила гнева, чтобы гневаться на то зло, которое стремится завладеть его душой. А мы обычно, у нас это оружие, оно такое поврежденное, оно сбитое, мы вместо греха гневаемся на грешника. То есть мы на людей направляем эту свою силу, и, в общем, ничего хорошего не получается, а зло еще больше увеличивается. Поэтому все защитники, мы стоим на посту своей души. И каждый человек, каждый христианин, он должен иметь навыки воинские. У него, как апостол Павел говорит, ко всем обращается: примите все оружие и возьмите щит веры и шлем спасения и меч духовный, который есть глагол Божий, и припояшитесь истиною и оденьте ноги в готовность благовествовать этот мир, потому что наша брань не против плоти и крови, а против начала властей и миродержателей тьмы века сего, против духов злого поднебесной. И в этом смысле, конечно, мы все защитники. И если человек научился защищать свою душу, и он понимает, что есть эта невидимая брань, что между добром и злом идет вот эта война, вражда, и на внешний мир эта брань тоже переходит, и в семьи, и на лестничных площадках между соседями, и в транспорте, и на предприятиях. Всегда духи злобы, они стрелы свои пускают, и стрелы попадают, и зависть, и раздражение, и какой-то нечистоты, и матерной ругани, и агрессии. И вот здесь мы, конечно, должны стоять на защите добра, истины, чистоты, святости, целомудрия. Не проходить мимо совершающегося зла, отворачивая лицо или пряча взгляд, или закрывая уши. Христианин, он должен остановить зло, если он видит, что оно совершается. И вот здесь, конечно, требуется мужество, потому что внутри нас есть и страх, и трусость, и моя хата с краю, и своя рубашка ближе к телу, и свою шкурку сохранить неповрежденной. Но иногда для Бога важнее, чтобы человек, ну как он сказал, нет большей той любви, кто жизнь свою отдает за ближнего своего, за други своя. И вот эта решимость, она не врожденная, она приобретенная. То есть готовность жизнь свою отдать, она воспитывается. Воспитывается годами, когда человек, например, в своей семье волевым усилием, ну, например, сейчас идет Олимпиада очередная, и мужчина возвращается с работы с мыслью, что вечер у него будет проведен там
за телевизором,
да, с любимым каким-то там видом спорта, он уже в предвкушении, заходит домой, а дома супруга говорит: я что-то приболела, но я, в общем, дома кушать нечего, сходи, пожалуйста, в магазин. И вот от той реакции, которая внутри человека начнется и выразит свое действие, собственно, зависит. Он сделает шаг
к мужеству, да.
К мужеству, да. Угу. Или к эгоизму, к самолюбию. Эти упражнения не каждый день. Каждый день в том или ином виде. Например, возникает ситуация, ну, какого-то нас принижение, ну, на дороге, например, человек находится в этом в транспортном движении, ну и кто-то из водителей там неловко поступил, там, ну, там подрезал или там посигналил или еще каким-то образом, ну, проявил к тебе свое неуважение, и внутри сразу начинает закипать вот эта сила гнева, и от того, как ты дальше себя будешь вести. У нас есть такой прихожанин, сотрудник, зовут его Аслан. Да, Аслан Хадырович. Я говорю, ну, понятно, что это горячий кавказский парень, в крещении Павел. Вот, и однажды на дороге вот он так тоже как-то едет. Ну, и вдруг его начинает машина обгонять, там, учить, как это говорят, тормозить. И он прям так закипел. Как что, на следующем светофоре его обогнал, там поравнялся, типа дверь открой, там, вернее, окошко открой, он открывает, и вдруг с ним что какое-то чудо случилось, и он говорит: брат, я, говорит, тебя чем-то обидел, вот, он говорит, меня прости, пожалуйста. И тот вроде тоже сначала такой воздуха набрал, а потом говорит: и ты меня прости. И все, они разъехались. И вот это мужество, то есть это умение победить самого себя, умение остановить движение зла, гнева внутри и возобладать собой. Господь, когда говорит заповеди блаженства, Он произносит одну ступеньку, Он говорит: блаженны кроткие, ибо они наследят землю. Кротость — это как раз вот противоположная добродетель вот той силе гнева, тому гневу, который живет внутри нас и часто не управляем. Кроткие – это не, ну, как бы не индифферентные, не безразличные, не какие-то там, не знаю, беззубые, что ли. Кроткие – это те люди сильные, которые научились обладать собой. Они наследуют землю, земля, но здесь образ такой, что, ну, это как бы человеческая природа, человек взят из земли, и кроткие, они умеют обладать собой. Вот именно тот пример, который я рассказал, когда человек, казалось бы, в совершенно справедливых чувствах, вдруг нашел в себе силы и обуздал вот этот гнев.
Очень хорошие примеры привели, потому что очень многие люди воспринимают мужество, героизм некий такой, например, там спасти утопающего, если пожар, там помочь вытащить, или там покорить горную вершину, или там добраться до полюса. И вот очень часто мы забываем о том, что мужество, оно может проявляться, ну, настолько в таких простых вот житейских наших ситуациях, да, даже вот, например, в семье кто-то пришел с работы, ну, что называется, не в духе, что-то там случилось, да, например. И второй, видя это, не усиливает это состояние, а помогает и своей второй половине с этим справиться, да, как-то, и вот умиротворяет вот какие-то такие вот, мне кажется, это, наверное, очень важное такое умение быть мужественным вот в нашей такой простой обычной жизни.
Быть мужественным – это уметь обладать силой мужества. которая есть в твоей душе. Не распускать, не выплескивать ее без нужды. Это воин, который знает, когда нужно достать меч, против кого нужно достать меч и как этим мечом пользоваться. Проблема в том, что мы часто этим мечом направо-налево и калечим и себя, и других. Но это такие бестолковые воины, не умеющие собой управлять.
Хорошо, вот что тогда мы, по сути дела, мы все защитники, да? То есть мы должны упражняться в мужестве, мы должны в этом возрастать. Вот чтобы мы не были бестолковыми такими, кто неверно, неправильно пользуется тем даром, который ему дал Господь, что мы должны делать? Вот в чем мы должны научаться?
В первую очередь мы должны учиться молиться, потому что молитва – это то, что наши чувства приводит в их истинное состояние. Наши чувства, они, как и ум, и воля, они также повреждены грехом, поэтому они так вспыхивают. Мы это называем «ой, я очень эмоциональная», там, да, или «темпераментная». На самом деле это просто страсти, которые из нас все время вылазят в том или ином виде. А страсти, они воспаляются, да, это как бы просто какое-то мгновение. Это чувство, то есть это даже не слово, а чувство, оно еще как бы более как бы легко возбудимое. И чтобы научиться нам собой управлять, конечно, необходимо вот этот, Господь сказал, меч духовный, который есть глагол Божий, который есть Слово Божие или Слово к Богу, который есть молитва. Чаще всего, конечно, это молитва кратенькая, молитва с именем Иисуса Христа. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И это целое искусство, это наука из наук, искусство из искусств, называют святые отцы. Это внутреннее делание. Михаил Васильевич Ломоносов однажды сказал, что математику затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Так вот, молиться нужно за тем, что она наше сердце приводит в порядок, наши чувства приводит в порядок, освещает, преображает наше сердце. Из сердца же исходят злые мысли, осуждение, убийство, ненависть, прелюбодеяние, воровство. Все это исходит из человеческого сердца. И молитва – это то, что наше сердце вычищает. И, конечно, этому нужно уделять время, этому нужно посвящать силы. Мы вообще должны стать мастерами этого дела. Я вот спрошу из вас, прихожан спрашивал, теперь у вас, кто может профессионально сыграть на скрипке, ну или там на фортепиано, ну хотя бы лунную сонату. Такое произведение достаточно несложное, но тем не менее, вот сесть и сыграть. Я думаю, таких найдется немного.
В любом деле, на самом деле, нужно, то есть мы должны учиться, мы должны тренироваться, что называется, да?
Совершенно верно. Угу. Да. Чтобы достичь мастерства, необходимо на это положить много времени, постоянство. Конечно, должно быть какое-то желание освоить это дело, и должно быть наставничество. То есть ты должен как-то, ну, у кого-то учиться. Конечно, лунную сонату можно и самому выучить, но все-таки какие-то нюансы человек может освоить только, если он будет видеть, слышать. Ну и
профессионала, да?
Да, да, за кем-то тянуться. Мы все, я это повторю, должны стать мастерами духовной жизни. Потому что, не освоив хорошо мастерский навык молитвы, мы свое сердце не очистим. Сердце, оно не очищается просто чтением акафистов или посещением храма. Сердце очищается на определенном молитвенном этапе. И для этого, конечно, нужна жажда. Жажда научиться молитве. Мы всю духовную жизнь мы ведем к тому, чтобы Господь в нас пробудил эту жажду. Потому что все так или иначе должно наше сердце оживить. А живое сердце, оно... Но оно как подсолнух, солнышко, вот он все время ищет, идет за солнышком. И живое сердце, оно ищет Христа. жажда молитвы, обязательно должна быть теоретическая база. То есть мы не просто читаем какую-то художественную литературу на тему православия. Нужно обязательно читать аскетическую литературу, святоотеческую литературу, литературу о молитве. Потому что все отцы свой рассказ о духовной жизни, он так или иначе, они подводят к молитве. То есть это, аскетика – это подготовка вот к этому внутреннему деланию. Нужно обязательно время уделять для молитвы. Есть такое наблюдение, что для освоения какой-то профессии человеку необходимо 10 тысяч часов. Допустим, при 8-часовом рабочем дне это где-то около 4 лет. Это 8 часов, если человек уделяет делу, он там через 4 года может достигнуть мастерства. Но понятно, что мы для молитвы столько времени не уделяем. Допустим, даже если взять, там, грубо говоря, 2 часа времени для молитвы, это где-то около 13 лет постоянного труда для того, чтобы этот навык достиг мастерства, внимательности, собранности, правильных чувств во время молитвы, нерассеянности. Это искусство, требует времени. Конечно, хорошо, если рядом будет человек, который умеет молиться, потому что добродетели, они передаются бытийно, через событие. Например, Авва Дорофей говорит, что если ты хочешь научиться страху Божьему, то тебе нужно жить с тем человеком, который имеет страх Божий, и наблюдая за ним, каким-то образом напитываясь. И, конечно, если хочешь научиться молитве, нужно быть в том месте, где молятся. И это тоже очень важный момент. Найти храм, где молятся, найти монастырь, где молятся, где не просто красиво поют, где не просто тараторят тексты, а где со смыслом и сердечным чувством вкладывают в молитвенные тексты и священник, и диакон, и чтецы, и хор. Потому что вот этот молитвенный опыт, он как бы невидимо передается от тех людей, которые молятся. Поэтому мы ездим в паломничество, чтобы побыть там, где есть молитва, а не просто где красивые храмы, где там высокое какое-то пение. Можно сказать, где я найду 2 часа? Очень просто. Возникает свободная минутка. Что мы делаем? Мы берем в руки сотовый телефон, и в нем там кто играет, кто новости смотрит, кто просто бездумно листает. И незаметно минутки в часы складываются. И в течение дня от 4 до 8 часов у нас экран включен. Не верьте? Посмотрите свое экранное время на телефоне, и вы поймете, что огромное количество времени, оно просто сливается впустую. А духовный человек, он не телефон берет в руки, он берет в руки четочки. И 10 свободных минуточек, он к Богу, он внутрь себя, не вовне выплескивает свою силы души, не размазывает и рассеивает их по этому миру, а он в сердце свое, и каждую молитвку, как дыхание сердца: Иисусе Христе, Господи Иисусе, Иисусе, чтобы сердечко, оно с этим именем свыкалось. И в этом путь обладанию своим сердцем, своим умом и своей волей, к приобретению того искусства управлять силой гнева, силой мужества.
Отец Евгений, а можете ли вы привести какие-то примеры Священного Писания людей, которые проявляли мужество в истинном его понимании?
Самый главный пример, конечно, это Гефсиманская молитва, когда наш Господь, зная, что уже Иуда предал, зная, что уже на него составлено злоумышление, что уже идут первосвященники с воинами, он вошел в этот Гефсиманский сад, взял своих учеников. Ему было очень страшно, конечно, по-человечески. Он ведь не только Бог, он еще и человек. И наши человеческие чувства для него, они тоже были присущи. И наша природа, она противится боли, страданиям, смерти. Но поскольку мы живем в этом мире, мы как-то к этому привыкли. Мы знаем, что мы умрем. Мы знаем, что мы болеем. То есть это как-то в нашу жизнь вписаны вот эти все вещи. А Христос, он ведь умереть-то не мог, потому что плата за грех есть смерть. А он ни одного греха не сотворил, и ну, фактически смерть в нем ничего своего не имела. Ни смерти, ни старости, ни боли, ни страдания. Христос, он просто по любви вошел в нашу природу и в нашу жизнь. И вот это приближение смерти для него было, ну, в тысячу раз страшнее, чем для каждого из нас. И вот он попросил своих близких, Петра, Якова, Иоанна, говорит: «Побудьте со мною, поддержите меня, мне надо пойти помолиться Отцу». И вот он идет, как сказано, на ввержение камня, ну, такое расстояние недалекое, и падает на землю и говорит: «Отче мой, мимо неси чашу сию, мимо меня, ну, избавь меня от этого часа, избавь меня от этой муки». Но Христос, он ведь это делает не просто, ну, как бы для себя или за себя. Он умирает за нас, он нашей смертью. Его любовь к человеку настолько сильна, что он жизнь свою, и не только жизнь, он с Отцом разрывает связь. Он говорит: «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Потому что по-другому не мог умереть, только как бы отделив себя от жизни, от источника жизни, от Отца. И так ему было тяжело, что у него лопались сосуды, и пот, смешиваясь с кровью, он истекал сквозь капилляры, истекал на землю. То есть это было такое тяжелейшее борение, что мимо неси чашу, но не как я хочу, но да будет воля твоя. Вот в этом проявление самого сильного мужества. Когда я понимаю, что это трудно, что это страшно, я не хочу, но есть воля Божия, есть воля Отца. И я верю, доверяю Богу. Я иду по послушанию, и я принимаю. Приходит к ученикам, а они спят. И он их разбудил, говорит: «Ребята, вы не можете хотя бы часа побыть со мною? Бдите, молитесь. Дух бодр, плоть не мощна». Уходит снова молиться, и они опять заснули. Наверное, другого какого-то более яркого примера мужества, но все это как бы уже не дотягивает до вот этого борения внутреннего, до молитвы Гефсиманской нашего Господа.
Мне кажется, это очень важно и значимо, наверное, тем более в преддверии Великого Поста, потому что как раз уже идут приготовительные такие недели, да, когда мы имеем еще одну возможность потрудиться, поупражняться в делании и вот тоже, наверное, на пути вот становления мужества в нашем сердце.
Да, скоро весна, скоро весна. И весна души. Пост – это весна души. Это удивительное время, когда мы все вместе, благодаря нашей Матери Церкви, сосредотачиваемся на самом главном. На то, что я человек, что я личность, созданная для вечности, для вечной жизни. И мне для того, чтобы этой вечности достигнуть, необходимо себя настроить. Мы в течение года расстраиваемся, расслабляемся, рассеиваемся. И пост – это своего рода санатория. Это время реабилитации, когда жизнь, она в нас возвращается через покаяние, через молитву, через внимательность к себе, к своим словам, чувствам, делам, через определенную строгость, воздержание не только своего желудка, но и своих мыслей, и воздержание от телефона и развлечения в интернете. Телефон должен быть телефоном. Алло, как дела? Хорошо, с Богом. А интернет должен быть для работы. Нужно туда идти, если ты знаешь наверняка, зачем тебе там надо быть. Если ты не знаешь, зачем тебе надо, если просто хочется чего-то, но непонятно чего, или есть время, и надо его чем-то занять, не надо туда ходить. Это время поста, это как раз очень удобное время навести порядок вот во всех этих взаимоотношениях, ситуациях, со своим временем, со своими целями. И, конечно, это время возвращения в церковь. Потому что то, что будет происходить в церкви, то, что мы будем проживать вновь и вновь, из недели в неделю, приближаясь к Страстной Седмице, потом к Воскресению Христову, к Светлой Седмице. Это нигде, кроме церкви, кроме храма, человек этот опыт не приобретет. Ну, конечно, наша жизнь, она должна воцерковиться. Мы со своей мамой церковью должны быть очень близки. И она нас обязательно научит и мужеству, и молитвенному деланию, и любви ко Христу, и любви к ближнему, и даст в нужный момент готовность, если на то Божья воля, жизнь свою положить за други своя.
Спасибо, Господи, отец Евгений.
Спасибо, Бог, дорогие мои. Да, пусть у всех у нас мужество и сила мужества будет и будет в нужном и правильном употреблении.
Спасибо, всего доброго. До встречи через 2 недели.